Добрый день, дорогие друзья. Меня зовут Станислав Крючков. Это YouTube-канал «Живой гвоздь» и программа «Персонально ваш гостем», которая сегодня, как всегда, в понедельник в 15 часов становится Константин Ремчуков, главный редактор и генеральный директор независимой газеты. Подписки, лайки и комментарии, если все это будет происходить именно во время нашей трансляции, нашего разговора, то это будет нам помогать. Константин Вадимович, я приветствую вас. Здравствуйте.
Станислав Валерьевич, приветствую вас и зрителей.
Вот не знаю, может быть, вам это некоторым образом, как главному редактору независимой, будет обидно, но тем не менее. Сегодня активно обсуждается интервью Потанина РБК. Не вашему изданию, но тем не менее. Я думаю, что вы, как руководитель этого издания, дадите комментарий не менее емкий. Об изъятии активов, о конфискации, о прививке 1917 года. То есть вот, о новых стандартах справедливости, скажем так. На независимой сейчас стоит редакционная статья, посвященная как раз тому, что в мире утверждаются новые региональные представления о справедливости, американская, китайская, европейская. А вот российское представление о справедливости, оно сегодня как выглядит? И тем не менее, есть ли что-то сейчас в мире, вот в этой системе представлений о справедливости, безусловное?
Я думаю, что нет. Вот на данный момент нет. Период эйфории, когда, казалось, можно уйти от представлений о справедливости через призму своих исключительных национальных интересов, а у крупных стран это были геополитические интересы, каким-то общемировым, общенациональным интересам, близкими к тому, что мы считаем справедливым. Иными словами, вот что все должны признавать некую справедливость. Поскольку справедливость – это одна из ключевых категорий мировых, и я, кстати, очень много времени, как ни странно, уделяю изучению категории справедливости. Даже не ожидал сам от себя, что в моем возрасте я лезу в историю вопроса, пытаясь понять, что такое справедливость и вообще как ее трактовать. И вы знаете, чаще всего я ухожу туда, 3000 лет до нашей эры, или 2500, 2000, и вижу, что ничего не меняется у нормальных людей. Под справедливостью понимается такое отношение к другим, как ты хочешь, чтобы другие относились к тебе. Вот эта симметричность отношения, либо наоборот, бездействие, да, я тебя не трогаю, и ты меня не трогай. Либо я тебя трогаю так, как я хочу, чтобы ты трогал меня. Или я рекомендую относиться к своим родителям так, как я хотел бы, чтобы мои дети относились в старости ко мне. То есть, как ни крути, в основе справедливости лежит симметрия некая. Потому что она тогда предполагает равносубъектность. То есть я вас уважаю как личность, я не могу сказать, знаешь, ты вот мне будешь ноги целовать, а я буду мимо проходить там, и посыпать твою голову пеплом от своей сигареты. И вот под этим углом зрения мы видим, что у Советского Союза и социалистических стран после Октябрьской революции было свое представление о справедливости. Безусловно, несправедливое ни с какого боку, потому что оно наделило как бы исходный пафос революции рабочих и крестьян правами, а все остальные были лишены прав. И они и фактически были лишены, их уничтожали, потому что было решено, что несправедливо быть богатым, состоятельным. То есть власть такой, пролетарская власть голытьбы возобладала, и справедливым являлось в течение многих лет, давайте мы отнимем и заберем себе. Вот это справедливо. И когда какой-нибудь человек богатый, а кто-то бедный, то до сих пор даже это считается не неприличным сказать, а почему это он богатый, а я бедный. Никаких других вопросов по природе бедности и богатства люди не задают, а просто раз у тебя. И, может быть, даже мы с вами говорили, я всегда поражался, и в течение тоже многих лет, поражаясь тому, что вот учишься в школе на отлично, а кто-то учится на двойке, на тройке. Учишься, и тех, кто на двойке, на тройке, им дают все время подзатыльники учителя, их ругают, тебя ставят в пример. Ты поступаешь в университет, оканчиваешь, живешь, а потом бац, выясняется, когда ты превратился в интеллигенцию, а тот троечник превратился в не такого состоятельного человека, да, то он, оказывается, народ превратился. Вот из троечника и из двоечника превращается народ, ядерные интересы которого считается справедливым отстаивать, защищать, поддерживать, быть ведомым этими интересами. А люди, которые имеют более высокое образование, всю свою жизнь они как бы имели более высокое чувство долга, они в нашем государстве оказываются людьми, которые не вполне даже легально владеют своим богатством, вообще в случае чего надо бы вам потесниться и поделиться. В международных отношениях Советский Союз продержался 74 года с этой концепцией справедливости. Выяснилось, что она никак не работает. И вообще в целом у коммунистов было неверное представление о людях, скорее всего, как и у церкви, неверное представление о человеке и природе человека. То есть серьезнейшие ошибки, с моей точки зрения, состоят в том, что у вершин власти находятся люди, которые человека понимают не так, как человек, во-первых, сам себя понимает, а во-вторых, кем он на самом деле является. Как правило, такие люди, и сейчас мы видим, что многие наши руководители апеллируют к некому бескорыстно нематериальному характеру интересов, как доминирующей мотивации большинства наших людей, ошибочные вещи. Во все века люди хотят жить лучше. Они, читаешь, какие бы архивы ты ни читал, все равно люди хотят пропитания, люди хотят надежной, гарантированной жизни, они хотят защищенности от бандитизма, от криминала, от врагов, они хотят крыши над головой. Вот все, что они хотят, оно, в общем-то, в большой степени материально. И вот когда пытаются привнести абсолютно фальшивые вот эти о нематериальной природе нашей духовности, то ну, вопрос возникает, а если такая она нематериальная, что вы платите там, я не знаю, мобилизованным 195 тысяч в месяц? Если уж у тебя это позыв, ну иди воюй, как говорят те люди. На самом деле 195 тысяч – это вполне серьезный стимул и вполне себе материальный, кстати, весьма ощутимо. И вот советская система, а то, что она не понимала природы человека, она все время думала, что будет рационально, она закончилась. И тогда Запад предложил модель справедливости, то есть он вернулся к разговору о том, что справедливо быть благополучным тому, кто является конкурентоспособным. Это ж разумно. Мы сидим, взрослые люди. Ну, Стас, ну, ты явно производишь 4 болванки в час, а я всего 1,5. Но почему ты должен получать столько, сколько я, или меньше меня, или чуть-чуть больше? 4 и 1,5. И сформировался вот в демократических движениях консенсус, можно сказать, относительно того, что конкуренция является надежным, гарантированным способом выявления механизма распределения благ по справедливости. Не по должности, как было в Советском Союзе, не по званиям. Потому что, ну и что Брежнев, генеральный секретарь, дневники читаешь, в последние годы у него была самая высокая зарплата, как и у президента Академии наук СССР. Вот, у того за звание и за должность, этого за должность. Ну и что? А ты не нарабатываешь столько. А кто-нибудь нарабатывает больше, у него нет должности и звания. Поэтому оплата... А как ты иначе будешь оплачивать? Ты всех поделил людей на такие клеточки и вписал. Тут ты кандидат наук, ты доктор наук, ты слесарь 6-го разряда, ты 1-го. Потому что иначе не получается. Но когда ты говоришь, что ты слесарь 6-го разряда, а ты 1-го, а ты водитель 1-го класса, а ты 3-го, ты фактическую выработку, если ты не вводишь в механизм учета их деятельности, ты не учитываешь, ты просто платишь за должность или за ту клеточку, которую человек занимает. И поэтому получились платные дипломы об образовании, если нужно было на какой-то позиции быть с высшим образованием и так далее. И вот придумали они Вашингтонский консенсус, так называемый, в конце 80-х годов, в котором сказали, все страны с переходной экономикой должны, отказавшись от социализма, перейти к справедливому мироустройству. Под справедливым мироустройством мы понимаем следующее. У вас должно быть свободное движение капитала, у вас должно быть свободное движение рабочей силы, у вас должно быть свободное движение товаров и услуг. И мы просим вас, если вы хотите развиваться, измените все свое законодательство, так, сделать его таким, чтобы оно не отличалось по странам. Условно говоря, я пришел из Габона, но я хочу, чтобы в России было законодательство, как в Габоне. Американцы пришли в Габон, они хотят, чтобы в Габоне было такое, как в Соединенных Штатах Америки. И тогда капитал будет чувствовать, а это главный драйвер развития себя везде, как дома, люди будут наниматься на работу, производительность будет расти, это будет справедливое устройство. Тогда государство начинает конкурировать за более выгодные условия, чтобы было вот в Габоне так, в России так, в Америке так, а Австралия говорит, а вот мы сейчас еще и добавим вам сливки с клубникой с утра. Вот. И капитал стремится туда. И вот это чувство справедливости в течение 30 лет, которое развивался в глобализм, после того, как на условиях относительной конкуренции Китай начал побеждать американцев, американцы начали подозревать, что Китай не совсем честно побеждает в этой системе. И начали накладывать на него санкции односторонние, выходя шаг за шагом из тех международных обязательств, которые до этого объясняли, ну, условно говоря, ВТО, как реальный орган, включая апелляционный суд, который определит, справедливо вы торговали, по-честному торговали, или вы получали какие-то субсидии или нет.
Вот. И... Константин Владимирович, а можно я уточню для себя и для наших слушателей? Вот смотрите, вы говорите, этическая симметрия, которую пытались таким образом выстроить на протяжении 74 лет в Советском Союзе, она оказалась неработоспособной. Симметрия, построенная по принципу конкуренции в западном мире, да, она работает, но так, как в нынешних условиях не устраивает. Да, а вот существует ли модель, которая доказала свою работоспособность, в которой первая интегрирована со вторым? Потому что, ну, если мы добавим в работающую с грехом пополам систему модель, которая не работает, и попытаемся срастить там уши динозавра с ногами кролика или как-то еще, то что мы получим? Вот Китай – это рабочая модель?
Вопрос понятен. Отвечаю. Мне кажется, вот в этих разговорах о справедливости у нас есть несколько уровней анализа. Мне кажется, первичным, очень важным уровнем, которым должно заботиться общество именно, не только государство, но прежде всего общество, политические партии, это создание справедливости симметричной внутри страны. Это возможно при условии, что вы хотите всегда быть законопослушными гражданами и не ломать систему. Потому что демократическое государство, свободное государство и современное государство признается тогда, когда у людей есть право выбора, и все нацелено на то, чтобы предоставить возможность этого выбора. Не спрятать кандидата, не спрятать партию, а наоборот, зарегистрировать, вытащить, сказать, ты хочешь голосовать, голосуй. Вот такой выбор. Это общество должно быть. Если ты хочешь критиковать того, кто у власти, то ты должен это иметь возможность сделать, потому что тогда и тот, который, будучи сейчас у власти, уйдет, у него будет ответная возможность критиковать тебя. Если же ты закрываешь эти возможности симметричные и делаешь политическую систему внутри страны асимметричной, то ты создаешь серьезные предпосылки для того, чтобы те люди, которые находятся у власти, они не ушли от власти. Ну, потому что им страшно. Если я могу тебя притеснять, то неужели можно рассчитывать, что мой оппонент, которому я не даю возможность высказываться, когда он придет к власти в результате каких-то честных выборов, он мне даст возможность выйти на трибуну и говорить, конечно, нет, он мне отомстит. И получается ситуация, при которой, как только я нарушаю закон симметрии, вот эта асимметричность ведет к тому, что у тебя политическая система начинает ненормально развиваться, а возникает такой гигантский флюс на щеке, который не имеет решения иначе, как разрыв, операция, вмешательство и что-то такое. Мне кажется, это то, что, чем чревато развитие политической ситуации в России сегодня. Асимметричность доступа ко всем типам политических активов ведет к такой диспропорции, и ты совершенно не понимаешь, как ты эту диспропорцию, этот флюс политический флюс, будешь снимать, где скальпель, что это революция, что это бунт, что это переворот, что это гражданская война, что это война всех против всех, что это распад, раскол, развал. И вот это первый пласт вопросов. За это отвечает само общество. Внешняя сторона, связанная с несправедливостью во внешней торговле, как продемонстрировали американцы, против них подали в этот Женевский суд страны, китайцы, в частности, индийцы там подали, они неправильные тарифы на сталь, на алюминий ввели. Еще при Трампе Байден продолжил, заставили на всю продукцию из Гонконга ставить лейбл «Made in China». Они говорят, слушайте, Гонконг всегда был «Made in Гонконг». Подали, 4 года разбирались, и в декабре выносят два судебных, ну, разбирательских апелляционных процесса решения. Американцы неправы. Американцы говорят, а мы это ввели по соображениям национальной безопасности. Теоретически в системе ВТО, еще со времен ГАТТ, генеральное соглашение по тарифам и торговле, которое в 1947 году было создано, такая норма предусматривалась. Но все страны, которые организовали эту организацию, а в 1995 году этот ГАТТ превратился в ВТО, сказали, слушайте, друзья, под национальной безопасностью мы можем что угодно протащить. Понимаете? Понимаем. Ну, все что угодно. Нету прищепок. Белье вешать во дворе. Все, вводим жесткий протекционизм. Почему? Прищепки подрывают нашу национальную безопасность. Если вдруг у нас не будет собственных прищепок, ветер сорвет наши простыни и майки и унесет куда-то. Поэтому договорились, и это была такая, по-английски называется слово «tacit». Неявное соглашение. Вот это неявное соглашение всех ключевых держав. National security issues, национальные вопросы национальной безопасности не вводим. Смотрим на экономические параметры. И вдруг американцы говорят, слушайте, нашим национальным интересам, там, просто потому что проигрывают, ну, вы Трампа помните, да, он говорит, наши сталелитейщики пусть производят, китайцев нафиг отсюда и так далее. И вот то, что американцы отказались от этого, другие страны тоже тут же стали. Они говорят, слушайте, а посмотрите, китайцы, в свою очередь, они дают госпомощь только тем компаниям, которые ставят солнечные, не солнечные, а электробатареи, произведенные компаниями китайскими. А госсубсидия, это же нечестная конкуренция, это давай всем компаниям. Нет. А европейцы, американцы говорят, слушайте, а вы почему даете, сейчас большая программа поощрения электромобилей в Америке, а почему вы даете субсидии американским только компаниям, а наши европейские? Мы хотим конкурировать на этом рынке. Этого нельзя. Американцы говорят, национальная безопасность. Европейцы говорят, мы у себя тогда создадим привилегии. И начались, вот буквально на глазах начал рушиться механизм, во-первых, вот этого справедливого отношения к другому, ну, как бы конкуренту на своей территории, о чем договаривались, а с другой стороны, ВТО с этим институтом разбора спорных ситуаций перестал работать. И сейчас выясняется, что каждый, понимая несправедливость, никто этих акул больших не в состоянии урезонить, но ты думаешь сам, слушай, мне с американцами выгодно быть в торговых отношениях. Ну, конечно, рынок хороший, такой ликвидный, давай хоть немножко туда продукции. Все, мы тогда миримся, закрываем глаза. А кто-то там в Азии смотрит по-другому. Они смотрят на Китай с его рынком, который динамично все-таки развивается. Потребительский потенциал китайского населения огромен, при том, что население впервые с 1961 года сократилось в Китае. Они говорят, ладно, пусть мы на Китай будем смотреть, а у Китая свои заморочки, у них государственный сектор, у них государство поддерживает свои компании. И получается Америка, ЕС, Китай. Сегодня Путин заявил, что Евразийское экономическое сообщество имеет потенциал превратиться в одну из вершин. Я когда вот перед нашим эфиром увидел заявление, говорю, такое ощущение, что он прочитал редакционную, где было указано, какие три центра. Он говорит, нет, у нас будет еще четвертый сектор. Но если получится, получится.
Константин Владимирович, я здесь хочу вот, знаете, что уточнить. Ведь речь идет о схеме, которая ориентирована на решение топового уровня, да, на властное решение. Вот мы чисто гипотетически, Владимир Владимирович, не слушайте этого, а вот так вот, ставим себя на место Путина, который должен учитывать баланс взаимоотношений между крупными игроками на мировой сцене. Вот этот вот одинокий голос олигарха, который вспомнил о прививке 1917 года, и голос тех, кто, ну, опять же, гипотетически является его избирателем. Я видел на неделе опрос McKinsey бывшего, это Яков и партнер сейчас называется бюро, и они говорят, что сейчас ощущение благосостояния российских потребителей ослабло, существенно ослабло. То есть 78% опрошенных считают, что возврата к прошлой жизни в ближайшем горизонте не будет. И вот Путин должен соотносить позицию там, крупного бизнеса, своей элиты, властных вот этих вот движений на межгосударственном уровне и рядового человека. Что в этой схеме, в той системе власти, которая утвердилась в России сейчас, на взгляд руководства, как вам представляется, оказывается лишним? Слышен ли этот голос бизнеса? Слышен ли этот голос человека? Или только вот эти вот крупные игроки? Евросоюз, Европа, Китай, Америка и мы?
Нет, еще раз говорю, это два разных уха. Одно ухо слушает, что там в мире и как может Россия, потому что у Путина достаточный опыт, чтобы понимать, что совсем изолированно ну, невозможно будет жить. Ну, еще год, два, три, а потом начнет многое рушиться, потому что воспроизвести структуру потребностей довольно сложно. И вот это настроение, о котором вы сказали, Яков и партнеры, которые говорят, оно будет намного более драматичным, хотя опять опросы и все эти настроения, это очень часто этим можно пренебречь. Что касается Путина и процесса принятия решений, вот это принципиальный вопрос, вот с моей точки зрения, для понимания, потому что это понимание важно для представления о будущем. Мое понимание состоит в следующем. Путин пользуется поддержкой большинства населения. Это первое. Большинство населения России поддерживает специально военную операцию. Это второе. А да, многие очень хотят, чтобы она побыстрее завершилась, но завершилась на наших условиях, на российских условиях. Как мы сказали, так пусть она завершается. Это, для меня это бесспорно. А, наконец, третье. Большинство людей, которые идут участвовать в специальной военной операции, это не бесправные кого-то жертвы как бы мобилизации либо призыва, а это люди, которые идут сражаться с энтузиазмом. Да, там и денежное вознаграждение есть, но они убеждены, что они делают благое дело. Тут не стоит... Вот эти вот три вещи очень важны, потому что когда представляешь, что... Ну, или там слушаешь обозревателей, что вот украинская армия воюет с пафосом и драйвом, а русские думают только, как сбежать, это может приводить к ошибочным абсолютно последствиям ваших ожиданий. Дальше. Справедливость. Вот тут надо иметь в виду один такой момент, который не очень сильно педалирует, но он лежит в основе многих действий. Вот справедливость применительно к национальным вещам. Как известно, чекисты с самого начала революции 17-го года очень боялись русский народ. И Ленин, и Сталин все с большим пренебрежением относились к крестьянству, потому что основная масса была, считали его дремучим. Даже вот у меня собрание сочинений Ленина, а вон там Сталин, даже не хочется брать том и читать все обидные слова про русский народ, который в своей отсталости, тупости, и вообще ужасный этот народ. Да? И поэтому они все время предупреждали, что нужно бороться против великорусского шовинизма. Великорусский шовинизм – это опасная вещь, потому что за ним идет погром бессмысленный, беспощадный. Сейчас, поскольку у власти находится чекистократия в чистом виде, если раньше была все-таки политическая власть, там Ленин, Сталин или Хрущев, а у них уже были там органы ВЧК, ОГПУ, НКВД, КГБ, и их приглашать могли на политбюро, спрашивать, то сейчас чекисты у власти, и все, что ниже, это тоже чекистская власть. То есть они никогда не отрекались от этих чекистов, они всегда празднуют эти праздники, они точно так же боятся этот русский народ в каком-то смысле. Они не хотят апеллировать к этой русскости, этой проблемы. Поэтому, когда оппоненты Путина что-то говорят, они никогда не указывают на то, что у Путина являлось одним из мотивов, который он выражал, да, что обижали русских в Украине, а за русских некому заступаться, кроме него. Потому что если и он не защитит русских там в Донбассе, то уж точно не эстонцы, не латыши, не литовцы. И этот был мотив, а потом решили, не-не-не-не-не, у нас многонациональное государство, там воюют и чеченцы, и дагестанцы, и буряты, мы не будем эту русскость никак поднимать. Но для огромной массы солдат, которые воюют, и публика, которая поддерживает акцию, это мотив является очень серьезным. Вы обижаете русских, вот вы получаете то, что вы обижаете. Не учитывать этого, просто исключить. Можно, конечно, но мне кажется, оно будет все время вести к ошибочной оценке уровня поддержки вот этой спецвоенной операции, а главное, издержек, связанных с ней, лишений, связанных с ней, легкости апелляции, связанных с ней. А самое главное, последующими политическими процессами, которые возникнут в результате этой специальной военной операции на территории Российской Федерации. И национализм там будет занимать, как и во всем мире, скорее всего, первое место.
Константин Владимирович, а позвольте разобрать вот эту же схему о справедливости уже применительно к другой стране. Я на Financial Times увидел публикацию у Шольца и его решение, его вилки, да, вот в которой он сейчас оказался, применительно к результатам Рамштайна, когда он находится в прокрустовом ложе между 46% немцев, выступающих за отправку танков, и 43% тех, кто выступает против. И здесь в чем, собственно говоря, эта вилка? В том, что есть вот некая этическая доминанта, разделяемая по совокупности всем западным миром, и есть экономическая составляющая, которую сегодня в заявлениях своих обозначил Борис Писториус. Эта схема работает применительно к тем, кого Владимир Путин называет своими оппонентами?
В меньшей степени. Потому что для того, чтобы она работала, нужно существенно более высокий уровень внутренней демократии, способности говорить на эти темы, размышлять на эти темы, апеллировать. Потому что масса людей не в состоянии думать на эти темы сами по себе. То есть они могут подспудно, интуитивно чувствовать, ощущать, что есть что-то такое. А есть, но они не открыты прямому как бы словесному воздействию через дискурс, через обсуждение, через цифры, потому что провластный дискурс ведется, как мы уже с вами говорили, исключительно в рациональных терминах, потому что русский народ, он, нельзя все измерить деньгами, нематериальное определяет, Русь святая, она идет вперед, а надо о душе заботиться. И вот это вот все пошло, это снимает с власти ответственность за уровень экономической жизни населения, да, потому что какой бы он ни был, он достаточен, если они поддерживают власть. Вот. А если ты не говоришь на эти темы, то как и любое образование, это же любое образование, когда мы говорим о правовом образовании, это правовое образование, если с утра до вечера рассказывать все концепции справедливости, которые были, почему они ведут к этому, сравнивать с примерами тех стран, где люди живут лучше всего, и говорить, посмотрите, как действует у них правовая система, как действует политическая система, как действует экономическая система, тогда у людей может возникать образ желаемого будущего. А если ты ничего такого не знаешь, то ты будешь говорить, что мы лучше. Он сейчас уже жалеет американцев, что у них все плохо. Все предсказывают 8%, что Америка распадется в ближайшие 10 лет.
А кто сейчас в состоянии вообще нести эту ответственность за человека, кроме него самого? Ну, власть устраняется, да? Она говорит, вот у нас глобальная сейчас задача, а вы терпите, решим, потом займемся. Опять же, читаю на независимой публикации, которая называется «Бизнес перешел к стратегии выживания». Большинство российских компаний ориентированы не на развитие, а на то, чтобы просто сохранить себя. То есть речь, по большому счету, не об ответственности за себя вот в дне сегодняшнем, когда ты, собственно, и живешь, а об ответственности за себя и за свое благополучие вот где-то там далеко, когда ты выживешь, и тогда уже займешься этими вопросами. К сегодняшнему дню эта схема имеет, она продуктивна? То есть вот это можно жить вот так вот отложенным каким-то периодом? Или это и есть тот единственный?
Здесь есть два обстоятельства, на которые, если мы их оговорим, то будет понятно, понятен ответ на ваш вопрос. Первое – это цифры. 2% россиян, 2%, живут на доходы от предпринимательской деятельности. 45% на зарплату, 33% на выплаты от государства. Ну, понятно, когда 40 миллионов у тебя пенсионеров, это ожидаемые цифры. Итак, вот те люди в чистом виде, кто может приветствовать и конкуренцию, и свободу деятельности какой-то, да, 2%, ничтожная цифра, через 30 лет после конца Советского Союза иметь всего 2% предпринимателей – это очень серьезная вещь. А 45% на зарплату – очень серьезная. А 33% на выплаты от государства. Вот это 45 плюс 33 – 78% – это и есть те люди, которые с государством, зависят от государства, и которым очень страшно, потому что они не делали рисковых движений в сторону бизнеса. Это значит психотип определенный. Все-таки бизнес – это еще и характер рисковать. Эти не рискуют, и, конечно, доминирующая мысль – будет еще хуже. Тут хотя бы что-то дают. Это первая мысль. А вторая, как мне кажется, состоит в еще более глубоком, но не менее реальном факторе. Мне кажется, что сейчас, через 30 лет после падения Советского Союза, стало совершенно очевидно, что тот упор, который был сделан на формирование среднего класса, он оказался ошибочным, поскольку нужно было делать упор на формирование ответственного гражданина. И сейчас вот для меня, например, совершенно очевидно, что ответственный гражданин наверняка по ходу своей ответственной жизни сформирует средний класс. А средний класс как равнодушный к гражданским процессам субъект, интересующий только материальным обогащением, процесс выработки вот этой гражданственности в нем намного дольше. И мы столкнулись с тем, что формировали средний класс, отключили его от политики, от решения социальных вопросов. Ничего, формируйте. А потом точно так же этот средний класс и схлопнулся. Потому что огромное количество предпринимателей, которые закрылись, которые уехали, которые образ жизни среднего класса вели из постиндустриальных секторов экономики, которые за последний год-полтора уехали. И вместе с ними уехали вот эти так называемые ответственные граждане. И я так понимаю, что когда рестарт будет новый в России, развитие демократии и хорошего социального государства, то вот этот аспект нужно будущим молодым политикам держать в голове. Формирование концепции государства, где ядро составляют ответственные граждане, является более продуктивной целью, чем формирование государства, где ядром является просто средний класс с учетом уровня заработков и типа потребления. И сейчас я вижу, что, ну да, я не осуждаю людей, которые только на потреблении. Я просто говорю, что это модель гражданского развития, а стало быть и политического в конечном итоге развития общества. Вот она в нашем случае потерпела фиаско полностью. И поэтому апеллировать, вот кому вы говорите, кому Путин должен вот в этих условиях, когда 78% так или иначе зависит от бюджетных денег. Ну, конечно, они радуются каждому платежу, это нормально и естественно. Если всего 2% бизнесом занимается, то никто из этих людей и не собирается идти искать какие-то, мы же говорим, что бизнес – это и риск, и возможности. Не-не-не, не надо мне никаких возможностей, уберите от меня риск, давайте мне вот то, что я говорю. И поэтому с этой точки зрения Путин, мне кажется, он вот как хочет, так и может учитывать. Хочет – учитывает, хочет – нет, хочет думать, что он учитывает все интересы. Когда он ругает там членов кабинета правительства, наверное, он это делает для того, чтобы люди видели, что он о них заботится. Вот. Но он не ограничен этими настроениями никак, потому что нету ни одного драйвера, который бы мог трансформировать чье-то недовольство в его проблемы.
Константин Владимирович, а вот ответственный гражданин, если в режиме такого дайджеста, в принципе, вот каковы составляющие этого понятия в условиях нормы, да, и в тех условиях, в которых мы сейчас в стране оказались?
Что мы... Мне кажется, что, ну, во-первых, это конституционные все нормы, которые мы записали, и если мы поверили в то, что это основной закон, а основной закон, который определяет все эти нормы, то вот целью воспитания ответственного гражданина является поведение и ожидание поведения других в соответствии с основным законом. Если бы он не назывался основным законом, то и не назывался бы. Мы же не все законы знаем. А вот основной закон обязаны все знать граждане. И если написано, что человек, его права и свободы являются высшей ценностью, признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства, то если здесь происходит, это статья 2 Конституции, отклонение, то вот эти вот ответственные граждане через своих политических представителей начинают говорить: слушайте, вы нарушаете это, вы, это активность. А поскольку права и свободы, если подкрепленные другими, до такой степени прописаны, что никто не может вам заткнуть рот, и вы ставите вопрос о соблюдении Конституции тем или иным законодательством, чем занимается Конституционный суд, почему есть это сужение этих прав и так далее. Но я говорю, что это задача следующего этапа в истории нашей страны, который, безусловно, наступит. Но без этого мы обречены на вот эту циклическую, маятниковую, может быть, даже жизнь туда-сюда, потому что, еще раз говорю, как только ты вступаешь, это ловушка такая для самого человека, в асимметричные отношения, то ты находишься под риском. Если человек привык риски контролировать, то никакого иного риска менеджмента он не может предложить, кроме как защитить себя принципиальной забетонированности от возможной смены, поскольку, естественно, я не доверяю никому, по отношению к кому я вел себя несправедливо. И я не могу рассчитывать на эту справедливость.
Такая вот история. Но пока мы ограничены в возможностях задавать вопросы собственной истории, в силу определенных обстоятельств, зададим вопросы истории прошлых эпох, зайдя на сайт Shop Dilettant Media, и вы там обнаружите, друзья, я к зрителям нашим обращаюсь, прекрасную книжку Дэна Джонса, книгу года по версии Times и Spectator, она называется «Силы и престолы. Новая история средних веков». И там задается важный вопрос, на который автор ищет ответа. Что происходило в этом времени, которое принято называть средним? Кто тогда правил, как выглядела власть в тот период времени, какие великие силы влияли на жизнь людей, и как средние века сформировали в конечном счете тот мир, который мы знаем сегодня. Обратите внимание, «Силы и престолы» Дэн Джонс на Shop Dilettant Media, всего 2000 рублей, с печатью дилетанта и с прекрасным экслибрисом этого издания и нашего великолепного журнала. Константин Владимирович, еще одна тема, которая обратила мое внимание на себя, это попытки создать новую денежную систему, альтернативную, основывающуюся на долларе. Аргентина и Бразилия накануне заявили о стремлении создать латиноамериканскую валюту, они ее СУР хотят назвать. И тут вижу еще одну новость. Credit Suisse призывает не пытать иллюзий, альтернативы американскому доллару нет, а многополярная денежная система, которая бросила бы вызов доминированию доллару, она пока это еще нечто, написанное вилами по воде. Доллар захватил мир, то есть альтернативы ему действительно нет? О каком суре, о каком евро можно вести речь?
Не, ну там политические заявления и в Бразилии, социалисты, и в Аргентине, все устали от бесконечной инфляции, от бесконечной нестабильности. Поэтому все эти заявления хороши, но будет какой-нибудь расчет, например. Мы же тоже искали, какая должна быть валюта для того, чтобы обеспечить нормальные транзакции, допустим, между нами и Турцией, в которой инфляция выше 81%. Ну как планировать лиру-рубль, обменный курс, если такая высокая инфляция? Да как хеджировать? Кто должен делать? Давайте придумаем валюту, которая была хоть чем-то обеспечена. Но базовое правило в отношении валют всегда одно и простое. Валюта должна сохранять, ну, помимо того, что это средство платежа, средство расчета, она должна сохранять ту ценность, value, стоимость, которую она воплощает в момент, когда она у тебя в руках. Если у тебя 100, условно говоря, 600 рублей, которые воплощают 600 рублей в России и 10 долларов за границей, то как ты ни назови валюту, и давайте придумаем, и положим куда-то в баночку и скажем, давайте назовем эту валюту там каляка-маляка какая-нибудь, да, и нарисовали каляку-маляку. Если ты с этой калякой-малякой придешь, и у тебя будет по-прежнему, ты можешь купить на 10 долларов или на 600 рублей, ну, с учетом нормальной инфляции, то, безусловно, эта валюта работает. Вопрос лишь в том, как ты это сохранишь. Потому что, чтобы ты ее сохранил, должен быть спрос. Ну, как и любой товар, деньги, это же спрос и предложение. Если спрос высокий, то цена увеличивается. Если спрос низкий, а предложение высокое, то цена падает. Поэтому я бы, ну, не сильно переживал, а швейцарцам бы поверил. Потому что американская экономика по-прежнему, несмотря на то, что она, скорее всего, в ближайшие 10 лет перестанет играть роль гегемона, ну, в том виде, в каком она играла там после войны, да и в последнее время. Но, мне кажется, американская экономика сохраняет огромное преимущество перед остальными странами мира в экономике, в технологическом развитии, в инновациях, в финансах. То есть эта страна, самое главное, вот то, о чем мы говорили неделю назад, про наших кулибиных, у них колоссальное общемировое преимущество в том, что они конвертируют в технологическую реальность все инновации лучше, чем любая другая страна мира. И вот все это вместе говорят о том, что пока Америка может обеспечить свой доллар такими возможностями для развития бизнеса, инвестиций, то доллар, по мне, так он очень хорош.
А масштабировать мы вот эти вот инновации кулибинские научились уже? Потому что в цифровой сфере...
Нет, мы нет. Военная память, вот эксперты говорят, я искал очень серьезное исследование американское на 10 лет, 23-33. Военная власть через 10 лет, 71% считает, что это будет самая важная военная держава. Технологические инновации 54%, экономическая власть 33%, дипломатическая власть 31%, и что-то другое может появиться сюда. Вот это взгляд серьезнейших экспертов, которые смотрят на этот мир, включая, возможно ли война там между Россией и НАТО, возможно ли война между Китаем и США там, и так далее. Это серьезные люди. Вот, поэтому... И, кстати, из этого же исследования хотел сказать, это проекция на прогноз, чтобы просто не забыть, что самые влиятельные общественные движения в течение вот этих 10 лет, согласно опросу этих экспертов, будут националисты, 28%, популисты 28%. Это чтобы вы представляли мир, в котором мы будем жить. Борцы за окружающую среду 20% считают. Молодежное движение 8%, женское движение 5%, за демократию 5% и религиозное движение 3%. Кстати, с большим отрывом, к сожалению, эти эксперты говорят о том, что через 10 лет вероятность того, что Россия будет то, что называется failed state, государство, как переводится, несостоявшееся государство, 21% считай, через 10 лет мы будем иметь такую картину. И с большим отрывом на втором месте какое государство будет через 10 лет не со... failed state, не состоявшимся государством, это Афганистан, 10%. Меня это насторожило очень сильно, потому что это как раз комплексный и всеобщий анализ огромного количества, 169, по-моему, топ-класс экспертов, детальный опрос с прогнозом. Поэтому доллар, пусть американцы борются, но все равно такая экономика, как у них, с такими рынками внутри страны и с такими технологическими способностями, какие есть у них, с таким образованием, с такими университетами, которые есть у них, с такой медициной, с таким решением, которое есть у них. Пока, как мы видим, да, экономическая роль будет лидерская, считает только треть опрошенных экспертов, предполагая, что и Китай поднимется, и в целом Юго-Восточная Азия и Европа сегодня заявила о том, в каких отраслях они хотят быть лидерами, особенно на фоне вот этой встречи в Париже президента Франции с премьером, с канцлером Шольцем. Вот. Не волнуйтесь за Америку.
Я за свою страну переживаю, Константин Владимирович. А вот если временной этот горизонт от 10 лет до 2-3 недель, как предлагает Шарль Мишель, сократить, и я, пожалуй, что обращусь к заявлению еще одного европейского чиновника. Накануне Жозеп Боррель, глава европейской дипломатии, сказал, что преодолена вот эта критическая зависимость от российских энергоресурсов, то есть смогли уйти европейцы от того, что было прежде, и сейчас как-то перестроились. Это к разговору о спросе и предложении в конечном счете. А тут вот я так думаю, хорошо, так, а что произойдет в течение этих 2-3 недель, ну, помимо обстоятельств на Украине, да? С 15-го начнет действовать еще потолок цен на российский газ. То есть факторов много.
На нефтепродукты вот. С 5 февраля.
На нефтепродукты с 5... То есть какими... Какой, вернее так, в экономическом смысле, в более короткой перспективе страна рискует выйти из этой зимы? Потому что Европе, кажется, повезло, и генерал Мороз в эту зиму был не таким важным фактором. А вот
пока наших ресурсов достаточно, накопленных в том числе. Начиная с 2008 года у нас есть основания по поступкам Путина следить, как он руководит страной в условиях экономического или финансового кризиса. И во все разы он демонстрирует веру в то, что цикл кризиса или плохой ситуации изменится и все пойдет вверх. А сейчас все ресурсы, которые есть, нужно потратить на то, чтобы спасти эту ситуацию. И я помню кризис 2008 года, 2009, когда он был премьер. Он демонстративно увеличил пособие, как и обычно не увеличивает даже в тучные годы, на фоне того, как Европа теряла одного за другим премьеров своих стран на фоне кризиса. Путин укреплял свою позицию, поскольку он тратил деньги, как будто никакого кризиса нет. То же самое будет и сейчас. Те ресурсы, которые у нас накоплены, позволяют им год совершенно спокойно, безбедно покрывать потребности вот этих 78% бюджетников плюс все государственные нужды за счет перераспределения инвестиций, то есть то, что шло, допустим, на какой-то проект, или отменят проект, или заморозят его, ну, какой-то гражданский, скажем, или перераспределят деньги, или выделят меньшую сумму на него, да, и будут посылать деньги туда, куда надо. Поэтому, отвечая строго на ваш вопрос, я не думаю, что через 2-3 недели или 2-3 месяца будет какое-то заметное ухудшение. Вот, а в целом методология подхода у меня от Эпиктета, она звучит шутливо, но на самом деле достаточно прагматично. Если хочешь жить, не зная печали, считай будущее прошедшим. Вот если вы начнете считать будущее прошедшим, то есть 2-3 недели вперед, на 2-3 недели назад вы уже прошли, то вы будете жить, не зная печали. А в практическом смысле я считаю, что надо готовиться, надо рационально просто смотреть осужение, надо наблюдать за жизнью, что там исчезает в магазинах, как будет ухудшаться какая-то жизнь, какие-то запасы. Я уже говорил о своих этих принципов. Я купил себе такие бутсы, вот как ботинки, на случай, если предстоит долго там в грязи куда-то идти, там, или у меня не было таких, я в кроссовках хожу, там, или в туфлях, думаю, ну почему у меня нет, должно быть. Вот, и мисс Томпсон, could you please bring me my new boots? Yes, over there, thank you.
Сейчас покажу. Скажите, мы как к бутсам-то еще вернемся, а вот эмоциональный ресурс, он у нас... О, ну да, это далеко можно уйти.
Ну, по крайней мере, если я их не куплю сейчас, а потом они потребуются, их не будет, я, наверное, огорчусь. Ну, просто так.
Эмоциональный ресурс, он в этом смысле... неисчерпаемым кажется властям, которые, наверное, рулят, потому что я всегда с внимательностью смотрю, что пишет у вас Иван Родин, он зав. Отделом на НГ, и там у него есть статья «Граждан нацеливают исключительно на спецоперацию». Тезис. В настоящее время главная цель – сделать спецоперацию информационно-безальтернативным явлением. То есть это тотально заставить видеть, мыслить и понимать только то, что удобно не тебе, а тем, кто тобой руководит. Вот в этом смысле эмоционально себя как сохранить?
Ну, это требует новых. Видите, даже вот в ваших анализах, я смотрю, специалисты, когда вы с ними беседуете, да, все отмечают, иногда идет вниз это воздействие, иногда вверх. Но принципиальный... картина, я с Иваном абсолютно согласен, если ты держишь в фокусе главную как бы картину, которая тебе выгодна, что спецоперация – это все, через ее призму ты должен рассматривать жизнь. Была жизнь до спецоперации, жизнь после спецоперации. Была жизнь до ремонта, как писал Висбор, моя мама, или там после ремонта, до развода, после развода. Так и здесь. Уже все. И, потому что как только вы даете другие параметры для оценки этой ситуации, не через призму вот этого стержневого события, то у вас может не оказаться очень многих ответов удовлетворительных. А им никак нельзя эти ответы неудовлетворительные иметь. И поэтому... если выборы 24-го года – это весна, если в этом году 23 сентябрь, октябрь, надо определиться с тем, кто пойдет на эти выборы. Ну, так было всегда, помните, рокировка Медведева с Путиным, это в сентябре было на съезде «Единой России». Значит, будем считать, что это приблизительно так. То, безусловно, вы должны будете подойти, с одной стороны, к самим, к самой этой дате, с определенной картинкой. И спецоперация позволяет фокусировать, особенно если будут какие-то успехи, особенно если будут какие-то победы, то через эту призму как бы говорить про все словами победы. А потом, я думаю, как раз к выборам самое время можно отключать уже YouTube, чтобы всякие скептики, люди, которые по-другому оценивают ситуацию, не попадали в значительные сегменты общества. Ну, то есть кто-то будет продолжать смотреть что-то, но они совсем не решающие будут зрители. Вот, я думаю, что план примерно такой, и мы вот когда говорим о выборах вот у себя на летучке в редакции, мы это имеем в виду, что это достаточно простая стратегия. Сейчас фокусироваться на СВО, особенно после прихода Герасимова с его планами показать какие-то убедительные победы российских вооруженных сил, вот, а потом зацементировать это все.
А тех, кто пойдет, вот, ну хорошо, мы исходим из ситуации, что у нас альтернативная демократия, кому-то предстоит идти из тех, о ком мы не знаем. Я видел на страницах независимой, опять же, на Крещение 19 числа появилась публикация Глазева, академика Глазева, которая дает оценку трехлетию правительства Мишустина. Во-первых, идеологически. Вот насколько я это могу себе понять, вы человек не вполне в фарватере идей Глазева существующей, но площадка для него предоставлена. И, в принципе, сама тональность этой публикации относительно Мишустина – это тональность того, что да, все удалось Михаилу Владимировичу за 3 года. Правда, последний год из этих 3 оказался годом непредвиденных обстоятельств. Вот что вас в тезисах глазевских заинтересовало в большей степени?
Меня, значит, я даже вот анонс поставил первый на эту статью, сам придумал, что вечный критик правительства дает очень высокую оценку кабинету Мишустина. Потому что для меня вот этот главный месседж оценки, потому что все-таки Глазев последовательный государственник, дирижист, это госсектор, это госрегулирование, это балансы, и он не меняется в этом смысле. Он действующий академик, и с этой точки зрения правительственные программы он подвергает всегда критике, и он большой противник либерализма, он за больший контроль валютный. Ну, в общем, это классический такой дирижист. И вдруг он сам присылает такую статью. Если честно, я прочитал ее, я обалдел. Потому что все-таки, как бы я критически не относился ко многим взглядам Глазева, он, в общем-то, порядочный человек. В течение десятилетий он проводит свою линию. И это, знаете, как вот кейнсианец будет спорить с каким-нибудь сторонником Фридмана или Хайека. Если они на научных основах, то они обмениваются формулами, данными и так далее. Так и у Глазев. Он редко переходит на личности и всегда дает объективные цифры. И вот этот самый Глазев показал, что операционная деятельность правительства на высшем уровне оказалась. И, но мы-то это видим сами, я сам внимательно ежедневно слежу, что Мишустин и его коллектив вот этих сухих с впалыми щеками заместителей, которые как будто из шинели Дзержинского на картинке вышли, такие худые и фанатично преданные труду, они тянут всю нашу экономику, при том, что за 3 года произошел существенный крен в сторону нагрузки на правительство. Потому что за это время происходило сжатие частного сектора и нарастание государственных финансов, государственного сектора, а стало быть, работа на правительство. Без увеличения кадрового состава правительства функционально и оперативно они должны заниматься таким количеством срочных вещей, что это вызывает огромное уважение. Но мы как бы видим это, и мы ценим, у нас нет предвзятого отношения. Но то, что Глазев, академик Глазев, его чаще всего там коммунисты, левые называют, да у нас есть альтернативное правительство. Да вот Глазев бы мог представлять альтернативную программу. Всегда вы можете его в любой обойме кадровой левой оппозиции слышать. И вдруг он дает такую высокую оценку. Поэтому мне это очень понравилось. Я решил это опубликовать просто, чтобы видели, что есть какие-то объективные вещи в работе, которые, если объективно анализировать, должны объективно и признаваться.
Константин Владимирович, 3 минуты. Про книжку хочу, а пока анонс сделаю небольшой, что сразу после нас в 16.05 «Атака с флангов» Лиза Лазерсон, Максим Шевченко, в 17.05 «Слух и эхо» с Никитой Василенко, в 19 «Особое мнение» Александра Архангельского, писателя и журналиста, Антон Орех проведет этот эфир, в 20 «Мовчание» с Андреем Мовчаном и на «Дилетанте» в 18.05 «Маршал Антонеску» в программе «Тирана». Что порекомендуете нашим зрителям на сей раз?
Я на последнюю неделю читал книгу «Политбюро и органы государственной безопасности», сборник документов. Очень хорошая подборка, очень хорошо издана и очень показательна многие вещи. Вот, например, протокол заседания Совета народных комиссаров об организации ВЧК. Задача комиссии – пресекать и ликвидировать всех революционные саботажные попытки и действия по всей России. Комиссия ведет только предварительное расследование, поскольку это нужно для пресечения. Проходит буквально, как только вы создали такую комиссию, это логика поведения. Проходит некоторое время выписка из протокола заседания пленума ЦК. О необходимости распространить расстрелы как меру наказания на следующих: продавцы кокаина, взломщиков, поджигателей, фальшивомонетчиков, шпионов, предателей, должностных преступников, всеми перешедших на сторону белых, это разрешить расстреливать. Начинается, учреждают комиссию с одного, или там письмо Ягоды о том, что у нас совершенно безобразно, прошу обратить внимание на деятельность судов, утрата судами классовой бдительности. Начинает приводить примеры, в чем состоит утрата классовой бдительности. Вы знаете, после убийства Кирова рабочий такой-то матерно выругался. Когда пришел в Народный суд, судья сказал: ну, у нас, в общем-то, за мат мы срок не даем, пожурили, выпустили. Это же безобразие. Все отменяют решение, дают ему 5 лет, следующему 8 лет. Вот просто видно, как меняется законодательство. Поэтому вот эта книга «Политбюро и органы государственной безопасности. Сборник документов». Ты понимаешь эволюцию, что уже в 1932 году говорят: давайте из всех народных судов уберем все дела с наказанием выше 3 лет. Потому что народный суд на самом деле оказывается народный, хотя они говорят, что эти судьи плохо одеты, какие-то неряшливые, что это за судья такой непредставительный. Но они не хотят большие срока давать. Они либо месяц работы, либо все. Вот с самого начала советской власти линия идет на то. И Вышинский пишет, и Ягода пишет: давайте все дела, которых больше 3 лет, из судов уберем, мы сами, ВЧК, про которую мы сами накинем эти дела. Поэтому тут очень большая как бы природа всей нашей правовой системы видится мне.
Это была программа «Персонально ваш», гостем которой стал главный редактор и генеральный директор независимой газеты Константин Ремчуков. Константин Вадимович, спасибо вам большое.
Всем всего хорошего.
Меня зовут Стас Крючков. Подписывайтесь на «Живой гвоздь» и берегите себя. До новых встреч, друзья. Пока.